Глава 12. Свобода в зависимости. Джордж был слепым на протяжении большей части своей жизни из-за диабета. Ему сделали несколько операций, и его слабое физическое здоровье всегда было для него бременем, однако причина его страданий была другое. Сильнейшая боль была у него внутри, боль от мысли, что Бог отвергает его. «Почему это с тобой происходит?» – пожелал узнать я. «Когда Джордж рассказал мне о своем прошлом и о том учении, которое ему преподали в церкви, я едва мог сдержать охватившую меня ярость. Принцип «истина делает вас свободными», а заблуждение рабами – это не шутка. Заблуждение причиняло огромную боль чувствительному и любящему человеку, у которого в жизни было достаточно скорби и без этой, которая навалилась на него из-за того учения. В его церкви, как он рассказал мне, огромный акцент делался на веру. «Если у вас есть вера, то вы можете сделать все, что угодно», — об этом возглашалось каждый раз. Пастор Джордж остановился на кафедру и говорил приблизительно следующее. «Если вы заболеете раком и умрете, то это будет ваша собственная вина. У вас просто недостаточно веры». Они не прекращали делать эти смешные заявления. Неделю за неделей Джордж посещал собрания в церкви, и кто-то из церкви постоянно давал ему в руки сборник гимнов. Ему давали его не по ошибке. Его давали специально. Снова и снова в жестких тонах произносились слова. «Может быть, сегодня, Джордж, у тебя будет достаточно веры, чтобы прозреть? Может быть, сегодня вера в Бога исцелит тебя?» Но, несмотря на все старания Джорджа выработать в себе больше веры, он так и не получал исцеления. После многих лет, проведенных без достаточной для прозрения веры, Джордж ощутил полную безнадежность и подавленность. В конце концов, его научили тому, что все, что ты можешь получить от Бога, находится в прямой зависимости от величины веры. Если ты что-то не получаешь, то кого можно в этом винить? Только самого себя. Именно это он и делал. Он думал, что да, это так. Бог должен просто ненавидеть меня за то, что я был маловером. Действительно ли суть вопроса здесь заключается в вере? Нет. То, чему научили Джорджа, было совсем не о вере. Естественно, что Джордж был не одинок. Многие тысячи христиан, как и Джордж, попали в сети того же самого заблуждения. Тысячи людей мечутся из стороны в сторону, услышав, что христианская жизнь жива верой, но не имеют ключа к этому принципу. На протяжении нескольких лет я сам страдал от этого, несмотря на то, что я преданно обучал других людей вере. Я цитировал Колоссянам 2:6 «Итак, приняв Иисуса Христа и Господа, живите в нем!» И спрашивал: «А как вы приняли Христа? Верой. Итак, каким же способом мы продолжаем жить в нем? Верой». Я был прав, но, честно говоря, я сам тогда не знал, о чем говорил. Невозможно, даже иногда просто бегло читая Библию, не обратить внимания на тот факт, что вера имеет ключевое значение, особенно что касается таких мест, как «все, что не по вере, грех» Римлянам 14:23 или «а без веры угодить Богу невозможно» Евреям 11:6. Итак, мы всегда согласны с тем, что это важно – жить по вере. Но навязчивые вопросы не уходят просто так. А что это значит – жить по вере? А как это вообще сделать? Как и во многих других случаях, чаще всего бывает полезным начинать с подделок под истину. Другими словами, с того, чем вера не является. Вера – это не чувство. Как мы видели во второй главе, эмоции – это всего лишь ответ на наши размышления. Эмоции приходят и уходят. Библия очень мало говорит о том, как мы должны себя чувствовать, но много говорит о том, что мы должны делать. Многие люди ассоциируют с верой те восторженные чувства, которыми они накачиваются в лихо поставленных собраниях в церкви. Именно в этом состоянии они принимают разного рода решения и делают посвящение Господу. Реальность же наступает тогда, когда собрание заканчивается, музыка прерывается и нужно садиться в машину, чтобы ехать домой. А так как нет стимула, то пропадает и чувство. Результат зависимости от религиозного чувства подобен дорожному катку, так как все это ведет к подавленности и разочарованию. Вера может проявляться в чувствах, однако чувства сами по себе не являются верой. Вера – это не интеллектуальное согласие с доктриной. Иногда мы попадаем в ловушку, стараясь завоевать приверженцев той или иной доктринальной позиции. Мы начинаем верить, что вера – это просто область разума. Именно на это заблуждение указывает Иаков в своем послании. «Ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь!» «И бесы веруют, и трепещут» Иакова 2:19. Другими словами, даже сатана понимает эту хорошую доктрину. Он знает, кто такой Бог, он знает о Троице, и он знает, что Иисус Христос умер за наши грехи, воскрес и сидит по правую руку от Отца. Но в правильных ли отношениях он находится с Богом? Никоим образом. Конечно, в вере есть интеллектуальный аспект, но интеллектуальное согласие само по себе еще не является верой. Различие между интеллектуальной и истинной верой можно выразить простым примером, которым я часто пользуюсь в преподавании. Стоя на кафедре, я указываю на кресло в переднем ряду и говорю: «Я вам честно могу сказать, что всем сердцем я верю, что если я сяду на это кресло, оно меня выдержит. Серьезно, у меня нет ни тени сомнения в том, что это кресло заслуживает доверия. Это истина». Но то, что я сейчас говорю о кресле, это не вера, о которой говорится в Библии. Слово «вера» в Библии включает в себя элемент зависимости и доверия. Вне зависимости от того, о чем я размышляю интеллектуально, у меня не будет того, что в Библии называется верой, пока я не сяду на это кресло. Таким образом, вера включает в себя решение воли действовать на основании того, что разум мой считает истинным. Верить в то, что это кресло выдержит меня, это не то же самое, что сесть на это кресло. Вера всегда откликается на истину действием. Вера – это не власть манипулировать Богом. История Джорджа представляет из себя именно это заблуждение. То, что те учителя называли верой, вообще не было верой. То была самонадеянность. Разница здесь огромна. В истинной вере Бог всегда начинает действие, а человек отвечает на него. Другими словами, Бог говорит что-то, дает какое-то обещание, а человек действует на основании этого, полагаясь в результатах на Бога. Однако при самонадеянности этот порядок поставлен полностью перевернут с ног на голову. Человек берет на себя роль зачинателя действия и старается использовать веру в качестве силы, заставляющей Бога предпринять действие, предупреждающими знаками, которые подскажут вам, что там, где делается особое ударение на власть, силу, где внимание уделяется величине веры, там речь идет о самонадеянности. Истина заключается в том, что в вере как таковой вообще нет власти. Ценность веры заключается в ней самой. Вера похожа на глотание. Кто-то может сказать вам: «Глотание позволяет тебе жить», и поначалу это кажется правильным. Но ведь вы также можете проглотить что-то и умереть. Не глотание позволяет вам жить, а пища, которую вы проглатываете. Вы можете проглотить яд и умереть. И это тот же самый механизм, который вы используете для глотания пищи. Таким же образом, вера не спасает нас. Вера в Иисуса Христа спасает нас. Есть еще один пример. Сравнение веры со сцеплением обычного автомобиля. Давайте представим, что у вас есть отличный спортивный автомобиль. Вы берете меня с собой на прогулку. Вот мы как стрела мчимся по автостраде, вы показываете мне свою восхитительную машину, а я просто не могу сдержать своих чувств и начинаю восклицать: «Не могу поверить в это! Вот это сцепление! Вот это сцепление! Какое еще сцепление?» Что интересно вы подумаете обо мне? Вы посчитаете меня идиотом, не так ли? Я ведь должен восхищаться не сцеплением, а мощным двигателем автомобиля. В сцеплении нет силы. Сцепление – это то, что соединяет мощь двигателя с колесами. Вера похожа на сцепление. В вере самой по себе нет силы. Сила в Боге. Вера – это лишь то, что соединяет силу Божию с нашей человеческой природой. Именно поэтому величина веры не имеет большого значения. Часто люди наблюдают за моим служением и говорят: «Должно быть, вы человек великой веры». Я отвечаю им: «У меня нет великой веры. У меня есть великий Бог». Когда у вас есть великий Бог, вам не нужно иметь много веры. Нужно иметь достаточно лишь для того, чтобы принять Его и принять Его Слово. Именно поэтому Господь Иисус учил: «Если бы вы имели веру зерно горчичное и сказали смоковнице этой: исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас». Луки 17:6. Размеры веры человека не имеют большого значения. Что важно, так это воля Божия. Господь говорит здесь, что если есть в том воля Божия, то есть Он начинает действовать, чтобы вам пересадить смоковницу в море, то все, что вам необходимо сделать, как человеку, отвечающему на действие, так это с верой произнести приказ. По-настоящему вопрос всегда будет заключаться в следующем: что сказал Бог? Наша вера должна быть подобна вере Авраама, который был вполне уверен, что Бог силен и исполнить обещанное. Римлянам 4:21. В том заблуждении, которому учили Джорджа, Бог становится джинном в бутылке, который выполняет приказы человека, если только тот выучил правильное заклинание. Самонадеянность фактически ближе к магии, чем к библейской вере. Я должен был аккуратно изложить все фундаментальные основы нашего понимания, прежде чем мы могли бы обсуждать жизнь по вере. Например, для того, чтобы узнать, каким образом истинную веру притворить в ежедневной жизни, нам не нужно искать никого, кроме самого Господа Иисуса. В моей собственной жизни эта истина была очень значительной. С ее помощью Бог восстановил для меня картину из кусочков. Когда я пришел ко Христу, на протяжении длительного времени после этого основной мыслью в моем сознании был тот факт, что Иисус Христос является Богом. Эта истина изменила мою жизнь, и я строго придерживался ее. Однако были и такие вещи, которые я объяснить не мог. Однажды вечером меня просто атаковали два свидетеля Иеговы. Они просто сбивали меня с толку своими возражениями против божественности Христа. Они задавали такие вопросы: если Иисус был Богом, то тогда кому он молился? Как он мог быть уставшим и голодным? Как и почему Бог мог умереть? Есть стихи в Евангелии, в которых Иисус говорил, что Отец его больше, чем он. И есть еще такие места, где он говорил, что не знает некоторых вещей. Но как он может быть Богом? В то время я, конечно же, знал библейские стихи о божественности Иисуса Христа, но на эти вопросы я не мог ответить. В своем рвении придерживаться истины о божественности Иисуса Христа я не смог ясно увидеть, и это даже немного страшило меня, его человеческую природу. Библия совсем не робко описывает человеческую природу Христа. Например, в первом послании к Коринфянам 15:45 говорится: «И вот что сказано в Писании: первый человек Адам стал живым существом, последний же Адам стал духом, дарующим жизнь. Этот первый человек пришел из земли и праха, второй же человек пришел с небес». Иисус всегда был и всегда будет Богом. Его божественность не уменьшилась ни на йоту. Я знал эту истину, но я не заметил того факта, что на земле он был не как Бог. 33 года на земле он жил как совершенный человек, второй Адам. Таким образом, с точки зрения Бога, после падения Адама Иисус был первым истинным человеком на земле. Почему? Потому что он был духовно жив. И, будучи живым духовно, каждый день своей жизни он жил в зависимости от своего отца так, чтобы отец жил через него. Каждый день Иисус представлял свою человеческую природу своему отцу в качестве средства выражения жизни Бога для мира. Поэтому он мог сказать: «Видевший меня, видел отца» Иоанна 14:9. В первый раз за тысячи лет Бог снова мог быть виден в человеке. Для такого человека, как я, который строго придерживался божественности Христа, а мы и должны этого придерживаться, это была странная мысль, что Иисус на земле жил не как Бог. Но давайте послушаем его собственные слова. Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь: покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце, и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, он творит дела». Иоанна 14 глава. Не отказываясь от своей божественности, Иисус Христос жил на земле так, как Бог желает того от каждого человека. «Ну а как же его чудеса?» – спрашивают многие люди. Ответ может быть странный, как это может показаться. Заключается в том, что Иисус Христос никогда не делал чудес просто потому, что Он был Богом, несмотря на то, что Он был Богом. Каждое чудо, совершенное Христом, было совершено Богом Отцом, работавшим через Него в Его роли совершенного человека. Свидетельство и постоянное напоминание Иисуса было: «Я ничего не могу творить сам от себя» Иоанна 5 глава 30 стих. Он говорил о делах, которые Отец дал мне совершить. Он пояснял: «Ибо я говорил не от себя, но пославший меня Отец, он дал мне заповедь, что сказать и что говорить». Иоанна 12:49. Еще раз он делает ударение на то, что живет жизнью полной зависимости от своего отца. А что это значит для вас и меня? В ночь перед своим распятием Иисус сказал своим ученикам, что после того, как отойдет Он пошлет им Духа Святого. «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня. Ибо я живу, и вы будете жить». Иоанна 14 глава. Господь объясняет, что Духом Святым Он будет жить в них и через них так же, как Отец жил в Нем и через Него. «В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас». Иисус Христос отдал Свою жизнь за нас, для того, чтобы Он мог дать Свою жизнь нам, так, чтобы Он мог жить через нас. Вот это вкратце содержание всего Евангелия. На протяжении 33 лет он демонстрировал жизнь зависимости, жизнь веры, которая была предназначена Богом для человека. Затем он отправился на крест, взяв на себя наказание за наши грехи, чтобы решить вопрос нашей вины перед святым Богом. Но это еще не все. Он восстал из мертвых, и сейчас он дает всем, кто верует, свою воскресшую жизнь, возвращая человеку способность разделять и отражать жизнь Бога. Жизнь Христа в нас проявляется тогда, когда мы верой, именно ею, поступаем в нашей повседневной жизни так, как поступал Он, полностью полагаясь на Бога, живущего в нас. Жизнь полной зависимости. Довольно туманная для понимания людей концепция. Самое лучшее объяснение этой концепции, когда-либо слышанное мной, было выражено мейджером Иэном Томасом с помощью того, что он назвал «трехсторонней блокировкой». Жизнь веры – это наша любовь к Богу, выражающаяся в зависимости от Бога и в послушании Ему. Эта модель явно просматривается в жизни Иисуса Христа. Первой и самой главной заповедью было «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей, всем разумением твоим» Матфея 22:37. Только лишь Христос полностью выполнил эту заповедь. Каждую секунду своей земной жизни Иисус любил своего Отца. В результате этой любви он жил жизнью полной зависимости, что мы и видели на предыдущих страницах. «Я ничего не могу творить сам от себя» Иоанна 5:30. Его совершенное подчинение могло выражаться только лишь в совершенном послушании, высшая степень которого проявилась в Гефсиманском саду, когда в преддверии приближающегося ужаса креста, где он возьмет все грехи на себя, он молился: «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу эту мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет» Луки 22:42. В качестве возлюбленных детей мы призваны жить в соответствии с этой моделью Иисуса Христа, любить Бога, что должно выражаться в зависимости от Бога и послушании Ему. Если мы будем приближаться к христианской жизни таким образом, вот тогда мы сможем испытать настоящую свободу и жить предназначенной для нас Богом жизнью. И это единственный способ, когда мы истинно будем повиноваться Богу согласно Его воле. К сожалению, большая часть христианского учения на протяжении истории и даже по сей день сводится к тому, чтобы подтолкнуть христиан к жизни с послушанием, одновременно игнорируя необходимость любви и зависимости. Но из этого никогда ничего не получится. Помимо сердца, которое учится истинно любить Бога, у нас нет никакой иной мотивации для послушания, кроме страха наказания. С другой стороны, если не будет понимания того, что значит жить в зависимости, жить верой, то у нас и не будет способности жить с послушанием. И мы постоянно будем вращаться в среде 7 главы послания к римлянам. «Не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю». Отсутствие понимания этих двух сфер – любви как нашей мотивации и зависимости как нашего источника силы – с неизбежностью ведет обратно к закону. Если вы когда-нибудь задумывались над тем, почему жизнь и нравственность христиан не слишком часто возвышается над уровнем мира, то причина заключается именно в этом. Помимо Божьей модели, у нас нет ни мотивации, ни силы для истинного послушания. Хорошо, а как же нам научиться любить Бога? Именно об этом и вся эта книга. Я повторял это многими способами, что мы сами по себе не имеем способности любить Бога, независимо от того, хотели бы мы этого или должны были бы. Библия ясно говорит, это и есть любовь истинная, не то, что мы любим Бога, а то, что Он показал любовь к нам, послав к нам Сына Своего, жертву, искупляющую грехи наши. 1 Иоанна 4:10. Сначала мы должны принять безусловную любовь и принятие Бога, чтобы затем, в свою очередь, научиться любить Его. Мы любим, ибо сначала Бог возлюбил нас. Это весть о безусловной Божьей любви и благодати, полное прощение, праведность, принятие и жизнь, которые даются нам совершенно свободно в Иисусе Христе, изменяет наши сердца и нашу жизнь. И поскольку смерть воцарилась из-за прегрешения только одного человека, то с тем большим основанием те, кто пользуется милостью Божьей и даром праведности, будут царствовать в жизни через этого одного человека, Иисуса Христа. Послание к Римлянам 5:17, перевод «Благая весть». Вот наша мотивация. Откуда исходит наша сила? Иисус воспользовался простым примером, чтобы описать нашу жизнь в Нем. «Я – виноградная лоза, а вы – ветви. Тот, кто будет во мне и в ком буду я, приносит обильные плоды, но без меня ничего вы не сможете сделать». Иоанна 15:5. Иисус сказал, что Он – лоза, а мы – ветви. Подумайте о роли ветвей. Что делает ветвь? Производит или несет на себе плод? Она несет на себе плод. Если вы срежете виноградную ветвь и положите на землю, то сколько плода принесет она вам? Нисколько. В ветви нет силы произвести плод. Ветвь – это просто носильщик плодов. Однако ветвь может нести на себе огромнейшее количество плода, если она делает все, для чего она была создана, то есть быть частью лозы и позволять жизненным сокам лозы протекать через себя. Давайте посмотрим еще на некоторые другие качества ветвей. Они хорошо работают. Они не позволяют себе сгореть на работе. Они не задумываются над тем, как бы отказаться от лозы. Фактически, они не концентрируются ни на самих себе, ни на плодах. В любом случае, это не даст ничего доброго. Единственное, что должно заботить ветвь – постоянное получение жизни от лозы. Что это говорит нам о христианской жизни? И вы, и я не отвечаем за то, чтобы производить христианскую жизнь. Мы не способны производить христианскую жизнь, только лишь Христос может это сделать. Наша ответственность состоит в том, чтобы находиться в состоянии получения, в состоянии зависимости, то есть в таком состоянии, в каком Иисус пребывал 33 года ради Отца, и вот тогда Христос произведет в нас плоды своей жизни. Те самые, что названы плодами Духа в послании к Галатам 5 главе. Это вытекает из нашего отношения. «Господи, я не могу этого сделать, но Ты можешь». Христиане всех деноминаций согласны в том, что послушание Богу – это желанная цель. Но средства, тот вопрос, а как вы собираетесь это сделать, становится проблемой. В своем слове Бог ясно дает понять, что законническое послушание без сокрушенного сердца не имеет для него никакой цены. Иисус дважды цитирует книгу Осии, 6 главу. «Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели всесожжений». Оба этих случая адресовались тем, кто настаивал на соблюдении буквы закона, но полностью упускал скрытый за ним смысл. Через апостола Павла он говорит нам об истинном пути. «И потому молю вас, братья, ради этого милосердия Божьего, принесите жизни ваши Богу, как жертву живую и угодную Ему. Это будет вашим духовным служением Богу. И пусть законы мира этого более не руководят вами. Вместо того, пусть разум ваш возродится и принесет вам обновление, чтобы могли вы понять и принять то, чего Бог желает для вас. Тогда вы узнаете волю Божью, что есть добро, что угодно Ему и что совершенно». Павел описывает отношение полного подчинения. Мотивация, которую он предлагает, это милосердие Божье. Что же это такое? Любовь и благодать Божия, которую он обсуждал на протяжении первых 11 глав послания к римлянам. А свою жизнь мы отдаем в его руки, чтобы он делал с нами то, что угодно ему. Это похоже на старые фильмы о Первой мировой войне. Идут жестокие сражения, повсюду разрываются бомбы и слышны выстрелы орудий. Затем на небольшом шесте поднимается белый флаг, им начинают размахивать из окопа. «Мы сдаемся», — говорят они. «Вы можете делать с нами все, что вам будет угодно. Мы изранены, и мы устали быть израненными и усталыми». Павел пишет именно об этом чувстве полного отказа от всего. Но ведь мы сдаемся не нашему врагу. Мы подчиняемся нашему любящему Богу и Отцу, который берет на себя в своей совершенной мудрости ответственность за наши жизни. Почему же мы должны колебаться, узнав о Его любви к нам? После этого слово увещания к нам первое, что упоминает Павел: «Пусть разум ваш возродится и принесет вам обновление». Другими словами, позвольте Богу начать обучать ваш разум своей истиной, чтобы заменить ею плотское мышление. Основываясь на Его слове, начните смотреть на себя и на свою жизнь с точки зрения Бога, а не с точки зрения человека. Вот почему я так подробно описывал новую суть верующего во Христе. Знать, кем вы являетесь, это самое главное. Вы сначала должны узнать, что вы бабочка, прежде чем вам в голову придет мысль о полете. Мы подчиняем Христу нечто самое фундаментальное – наши притязания на личные права. Я не говорю здесь о гражданских правах, как, например, право голосовать. Я говорю здесь о таких вещах, которые мы требуем от жизни. Такие вещи, как, например, право на счастье, право на то, чтобы тебя замечали, ценили, право на то, чтобы жизнь была справедливой, право идти своим собственным путем. Есть очень простая причина, по которой мы должны это сделать. Вы не можете одновременно и настаивать на своих правах, и быть благодарными. Сущность жизни веры – благодарное сердце. Это красной нитью проходит через всю Библию, Ветхие и Новые Заветы. С большой лаконичностью и четкостью это выражено в одном стихе, 1 Фессалоникийцам 5:18. «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Много раз я проводил беседы с такими людьми, которые сильно волновались, так как им предстояло принять какое-либо решение. «В чем состоит? В данном случае воля Божья?» – спрашивали они. «Я не знаю с уверенностью, в чем состоит воля Божия в вашей ситуации», – отвечаю я. «Но одно я знаю наверняка. Воля Божия состоит в том, чтобы вы благодарили Его и в этой ситуации». Почему Бог говорит нам, чтобы мы благодарили Его во всех обстоятельствах, даже в очень плохих? Потому что благодарение – это конкретное выражение нашей веры в Бога, в то, что наша жизнь находится в Его руках, что мы верим Ему, что Он исполнит свое обещание, данное Римлянам 8:28. Мы знаем, что Бог во всем проявляет себя на благо тем, кто любит Его, тем, кто призван им, согласно Его изволению. В результате, через благодарение мы получаем сверхъестественный мир и спокойствие. Не беспокойтесь ни о чем. Но при любых обстоятельствах, через молитву ли, или через прошение, или через благодарение, пусть просьбы ваши станут известны Богу, и мир, исходящий от Бога, превосходящий понимание ваше, пусть охраняет сердца ваши и умы ваши во Христе Иисусе. Послание Филиппийцам 4:6. Один из самых величайших примеров этой истины – история одной молодой супружеской пары – Рида и Мэриан. Рид был среди тех родителей, кто перевозил девочек в летний лагерь в Оклахому. Перед самым выездом из Далласа его 6-летняя дочь Уэнди подошла к маме и спросила: «Мама, можно ли мне поехать в машине со своей подругой? Ей не с кем ехать». Мэриан сказала, что разрешает, и группа отправилась в путь. Шел дождь, и дороги были скользкими. Не успела группа отъехать достаточно далеко, как водитель машины, в которой ехала Уэнди, не справился с управлением, попытался удержаться на трассе, но прицепленный сзади трейлер помешал этому. Они проехали через разграничительный газон и вылетели на полосу встречного движения. Это было чудо, что в этой автомобильной катастрофе столкнулось в тот раз 26 машин подряд. Самым тяжким увечьем была сломанная рука. Со всеми все было в порядке, со всеми, кроме Уэнди. Уэнди выбросила из машины, и она погибла во мгновение ока. Через несколько недель после этого я ехал вместе с Ридом в похоронном лимузине. На этот раз он хоронил своего ближайшего друга, умершего от рака в возрасте 32 лет. К моему удивлению, Рид разговаривал спокойно, улыбался, несмотря на то, что глаза его были наполнены слезами. Несмотря ни на что, он чувствовал себя хорошо. «Рид», — сказал я мягко, — «мне кажется, что этого достаточно, чтобы выбить тебя из колеи на некоторое время». Он улыбнулся. «Конечно». «Скажи мне», — попросил я, — «как ты справляешься со всем этим? Как тебе удалось справиться с потерей Уэнди?» «Хорошо. Я расскажу тебе об этом», — сказал он. «Мы с Мэриан представляем себе все это так. Что было бы, если бы Бог пришел к нам 6 лет назад и сделал нам предложение? Рид и Мэриан, у меня есть маленькая девочка, моя дочь по имени Уэнди. Она будет на земле всего 6 лет, но мне нужен кто-то, кто мог бы любить ее, заботиться о ней и учить ее все эти 6 лет. Затем я заберу ее к себе. Поэтому я спрашиваю, не желаете ли вы, чтобы я отдал ее вам, несмотря на то, что вы знаете обо всех этих обстоятельствах? И я и Мэриан сказали бы, да, Господи, отдай ее нам. Мы считаем, что Бог поступил именно таким образом. Он всегда знал, что Энди будет здесь на земле всего 6 лет. И мы решили, что мы будем благодарить за каждый год, которым Уэнди обогатила нашу жизнь. Нам ее ужасно недостает. Мы рыдали и будем еще рыдать долго. Но мы знаем, что когда-нибудь мы увидим ее снова. И мы благодарны Богу за это. Какой настрой? Благодарное сердце на фоне страшной потери. Благодарное сердце, которое отдало все свои права Всевышнему любящему Богу. С того времени эта супружеская пара пребывает в спокойствии. Трагедия? Да. Но они открыли для себя реальность слова из послания Римлянам 8:38-39. «Ибо я убежден, что ни жизнь, ни смерть, ни ангелы, ни духи высшие, ничто в настоящем и ничто в будущем, ни силы, ничто над нами, ничто под нами, ничто другое в целом мире не сможет отнять у нас любви Божией, воплощенной во Христе Иисусе, Господе нашим». Я рассказал эту историю Джорджу, и он также принял решение вознести хвалу в полном смирении перед Господом, который возлюбил его и обещал, что даже его слепота будет работать на его благо. На этой конференции Джордж ощутил истинный мир. Через 1,5 года Господь забрал его к себе. Его мать написала мне после этого: «Стоило жить ради этих последних 1,5 лет». Ведь он узнал о реальности Христа. Признав свою полную зависимость от Христа, Джордж вдруг познал его таким, каков он есть, ответом на каждую нужду человеческого сердца.